Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 18 февраля 2025 года. И я по традиции отвечаю на вопросы слушателей нашей передачи, заданных в нашем чате «Вопросы к передачам» Telegram. Вот тут целая серия вопросов относительно взаимоотношений Соединенных Штатов и Европы. Вот микроанализист пишет: спасибо за цикл передач о понимании Трампом национальных интересов. А можете поподробнее рассказать о понимании им ценности влияния на Европу? Появляется все больше новостей о том, что Европа возмущается владычеством США. Ну, приводится пример на одной из статей на Mail.ru. Про Европу нельзя сказать такого же, как про Россию, что много журналистов получало деньги из проамериканского населения, получили антиамериканское, не окупив затрат на журналистов. Ну, я хочу заметить, что я не только о журналистах говорил, ну, хорошо, сосредоточимся на них. Наоборот, Европа послушно уничтожает свою промышленность в интересах США, получается терять свое влияние на СМИ Европы, как и политическое влияние на саму Европу, невыгодно для США. Но они все-таки теряют это по инициативе Трампа. Ну, я хочу напомнить, во-первых, отвечая на ваш вопрос, вот про первое, что необходимо для понимания Трампа, это то, что он все-таки бизнесмен, а не политик, вернее, скажем так, не выходец из глубинного государства, которое формировало для себя политиков, как вот ну, практически вся плеяда американских президентов, которые ему предшествовали, я имею в виду, пропуская его первый срок, да, включая Франклина Делано Рузвельта, ну, может быть, за исключением только Эйзенхауэра, который все-таки был военным, да, а не политиком. Поэтому его взгляд на эти вещи, он существенно отличается. Он, в отличие от тех людей, которые привыкли получать деньги, уже, как говорится, очищенные и в красивых бумажках в виде зарплаты, гонораров, взяток и откатов, он человек, который зарабатывает эти деньги, да, или зарабатывал их, и поэтому понимает, что они стоят. И вот все современное руководство Европы, оно, строго говоря, состоит из тех самых людей, которые как раз не Трамп. Вот они скорее родственники Байдену по своему политическому происхождению и, соответственно, по своим взглядам. Поэтому для Трампа и его точки зрения они, в общем-то, чужие. И он прекрасно понимает, что так же, как и американская система правления Байдена и его предшественников, но особенно это проявилось правление Байдена, это коррумпированное политическое лобби, которое, в общем-то, работает на свои шкурные интересы. Вот не во имя какой-то великой идеи мы хотим сделать Европу демократической, а Украину белой, свободной, пушистой. Они от этого стригут свои деньги. И то же самое делал Байден, это то, что возмущало, собственно, Трампа. Ну, за какие-то жалкие 6 миллионов долларов, которые Байден получил через Бурисму и своего сына Хантера, ну, как один из эпизодов, Америка, как страна, должна тратить миллиарды. То есть разница в три порядка. Знаете, вот с точки зрения Байдена как бизнесмена, это совершенно не укладывается в голову, и поэтому он эту систему намерен порушить. Это вот я говорю просто относительно точки зрения Байдена, вообще его подхода политического, для того, чтобы понять, почему он это делает. Он не какой-то там слон посудной лапки, который там бьет все направо и налево. Он действует именно исходя из этого подхода. И та Европа, которая сформировалась, вот сейчас вот политическая, я не имею в виду там эпоху, скажем так, политических тяжеловесов, адекватных Рузвельту, да, типа Деголя там и так далее. Но вот все, даже Аденауэра в определенном смысле. Но вот эти новые европейские лидеры, которые сформировались в течение десятилетий, это фактически европейские версии Байдена. И поэтому они для Трампа не близки. Европа, она действительно не получали там журналисты такого же большого рода гранты, как там, допустим, пресса на Украине, в России и так далее. Но там действовал принцип естественной своей селекции. То есть та пресса, которая не соответствовала вот этому образу мыслей политических конъюнктурщиков, типа современного руководства Европы, она просто выводилась за скобки, как говорится, банилась, исторгалась. То есть пресса должна была быть, но пресса в широком смысле средства массовой информации, такими, какими угодно политическому лобби вот, современной Европы. При этом в этом смысле там даже ситуация была жестче, чем в Соединенных Штатах. Не только потому, что там в Штатах действует знаменитая первая поправка Конституции, но и потому, что все-таки в Штатах какие-то две вот эти вот политические партии, которые основные, которые конкурируют между собой, и поэтому затыкать там рот вот оппонирующей силе не очень просто. А в Европе положение другое. То есть есть какой-то конгломерат партий, которые являются, ну как бы, такими мейнстримными, несмотря на свою разницу оттенок, политических оттенков. Вот, например, во Франции, да, вот есть правые, которые сейчас называются «Les Républicains», «Республиканцы». У них много сменилось название, когда-то они вышли из деголевской партии «Объединение в поддержку республики», «Rassemblement pour la République», «РПР». И есть в то же время социалисты, которые когда-то давно были частью коммунистической партии. Потом откололись от него вот под руководством Миттерана, так постепенно росли и считались как бы левыми. Но вот когда менялось руководство французское от правых к левым, то есть от республиканцев к социалистам или наоборот, включая вот последние годы там до Макрона, там, Саркози, Оланда, там, и так далее. Вот французское общество недоумевало, а чем они, собственно, друг от друга отличаются? Да вообще ничем. Это одно и то же, только вывески разные. Вот фактически они осуществляют одни и те же вещи. Есть нюансы, я не буду говорить, что это буквально один в один, но в целом это одно и то же. И поэтому вот эти вот мейнстримные партии, они подавляют всех тех, которые не являются мейнстримными. И не являются мейнстримными не потому, что их в официальную политику не допускают. Ну вот во Франции не допускают к принятию, так сказать, решений на масштабе страны, несмотря на то, что у них гигантская поддержка. Это в частности касается Rassemblement National, вот национального объединения Марин Ле Пен. Это же касается альтернативы для Германии. И такая же ситуация складывалась во многих других странах. Но вот Орбана не удалось задавить. Да, он прорвался. Не удалось задавить Фица. Но это все было, знаете, прорыв такой на грани. А в других случаях, когда это происходило в Румынии, да, так сказать, задавить удалось в первом туре. И так далее, и так далее. То есть вот борьба происходит немножко на других полюсах, чем она происходит в Соединенных Штатах. И, в общем-то, Трамп пришел к власти как представитель того, собственно, из части, да, истеблишмента и вообще вот общественности американской, которую как раз очень долго давили, причем особенно сильно вот в период Байдена, включая там тюремные преследования и так далее, ну, помните, да, за штурм Конгресса. Поэтому для него и его политики, естественно, все те, кого давят вот таким же образом сейчас в Европе, являются родственными. А вот те, кого, потому что они действуют в национальных интересах, да, своих стран, а вот те, которые их давят, вот традиционная европейская верхушка, они как раз его не родственники, они в этом смысле противники. Они точно такие же, как Байден. И поэтому, соответственно, он становится на сторону своих против, соответственно, чуждых ему вот этой европейской верхушки. У них, как говорится, вот такой антагонизм, да, естественный. И вот это вот два этих фактора, да, с одной стороны коррупция, а с другой стороны вот этот организм, это делает Европу неродственной. Вот ту Европу, которая сейчас сформировалась, так сказать, в виде своей вот верхушки правительства, она для Трампа на самом деле неродственная. Вот это очень существенно, это надо понять. Эта европейская верхушка, конечно, при приближении Трампа дрожала, вы все это помните. Но она все-таки исходила из предположения, что, ну, дело зашло уже так далеко, что вот Соединенные Штаты фактически у нас являются сюзереном, мы вассалами, и поэтому, ну, не бросит же сюзерен своих вассалов, значит, так или иначе, все равно Трамп мытьем или катанием, но будет вынужден осуществлять ту же самую политику, которую мы вели и до этого, ну, надо немножко посопротивляться, поупираться, так сказать, там, в чем-то его образумить, и все так пройдет. Вот оказалось сейчас, что дело гораздо серьезнее, что Трамп таки не шутит, что действительно в свой последний срок, ну, если он для него будет последним, он намерен, как говорится, проводить вот то, что он объявил, и это для европейских политиков уже само по себе непривычно, потому что они привыкли врать. То есть они могут обещать что угодно. Вот после того, как пришел к власти, все, ребята, вы меня выбрали, значит, теперь дальше терпите. Это можно проследить на Макроне, это можно проследить на Шольце, тут, как говорится, значение имеет. Ну, наиболее яркий пример, хотя это не вполне европейский, это Украина. Да, когда он пришел к власти, Зеленский, на обещании там замириться с Россией, и начал делать ровно наоборот. Я понимаю, что он не потому, что ему там в голову ударило, а потому, что тут и выгода, и, как говорится, могли просто пристрелить в углу. Тут самые разные аспекты. Ну, это Украина. Ну, но, в общем-то, это поведение типично для европейских политиков. И поэтому как раз европейские политики его воспринимают как норму. Вот, в частности, в том, что касается Украины. Чего, какие-то обязательно, да фигня какая. Тут главное, подписали, чего-то надо, получили, что хотели. Ну, типа, как с Минскими соглашениями. И дальше трава не расти там. Выполняя их, не выполняя, можно тянуть кота за хвост на бесконечности. Вот с Минском это продолжалось 8 лет. Это только в нашем понимании, в российском, да, Путин может говорить, что ой, нас обманули. Ничего нас не обманули, это типичный способ действия вот нынешней европейской верхушки. Она поступает именно так. И поэтому для нее это вполне естественно. Кинули вас, ну правильно, значит, кинули вас не потому, что мы кидалы, а потому, что вы лохи. Вот идея европейского мышления на сегодняшний день, она такая. И, в общем-то, Байден был персонаж того же самого разлива. Европа не уничтожает свою промышленность, так сказать, в интересах США. Она сама этого не делает. Просто экономическая ситуация, которая сложилась в Европе, вот в связи с обрывом связи с Россией, взрывом газопроводов, санкциями и так далее, она бьет по самой Европе и вынуждает ее экспортировать, ну, не только в Соединенные Штаты, но и в разные страны с более дешевой рабочей силой. Но опять же, почему? Потому что те, кто находится во главе ее, они не сторонники национальных интересов. Это такая же клика, как Байден. То есть те, кто получает деньги в виде взяток, гонораров, зарплат и так далее. Для них проблемы экономики, хотя они их с удовольствием говорят, какие-то цифры приводят и так далее, они по сути чуждые. Они вот никогда сами деньги не зарабатывали. Ну, в плане как капиталистические бизнесмены. Поэтому для них вот эти все проблемы, какие-то предприятия там закрываются, энергия дорожает, ветряки экономически себя не оправдывают, это было я с самого начала, но для этих людей это открытие и даже какой-то неправильный ход вещей. Ну мы же ветряки-то делаем из расчета зеленой энергии, значит мы все делаем правильно. А что там какие-то копейки, евро там или доллары считать, что на что плюс, на минус, это не наше дело. Мы приняли экономическое, политическое решение. Вот, понимаете, их способ мысли такой. И поэтому, естественно, что Трамп подходит к этому совершенно по-другому. Раз вы сами такие дураки, что уничтожаете свою промышленность, ну, значит, во-первых, а, вам так и надо. А, б, у вас есть силы, которые способны действовать в национальных интересах. Это тот же самый Rassemblement National во Франции, это тот же самый альтернатива для Германии в Германии, соответственно. И люди Трампа, ну, как Маск, например, или Венс вот во время выступления на Мюнхенской конференции, они говорят об этом открыто. Это не какая-то там, не какое-то там тайное знание, ах, надо же, до чего они надумались. Они говорят об этом открыто с трибуны. И правильно делают, это действительно их подлинная позиция. Это не какая-то там наносная игра на публику. Вот. Поэтому понимание, собственно, интересов США в том виде, в котором их видит Трамп, он состоит в том, что США защищают свои национальные интересы. Но это как бы всегда было, да, так. Просто не опираясь на коррумпированное большинство, так сказать, европейских стран, а наоборот, собирались сотрудничать с теми силами, которые в Европе тоже действуют в своих национальных интересах. И с точки зрения Трампа сочетание этих национальных интересов как для Соединенных Штатов, так и для Западной Европы вполне возможно, опираясь именно на долгие годы, даже десятилетия сотрудничества, в которых оно происходило. Поэтому тут нет никакой альтернативы. Просто вот эта вот европейская клика, пена, там, я не знаю, как ее назвать еще, она считает себя вечной. Она считает, что вот то, что они делают, это вот единственный правильный вариант, ну, как, собственно, считали и демократы, да, в Соединенных Штатах. И поэтому все, что остальное, это является искривлением истины и, соответственно, должно быть разгромлено, если это не получается путем выборов, значит, путем силового давления, запрета и так далее. Чуть не запретили же альтернативу для Германии перед выборами, а намерение такое было. А это, извините, партия, которая отражает ну, как минимум 20% населения. Такие же поползновения постоянно действуют в сторону Рассамблемон Националь с Мариной Ле Пен, хотя это самая крупная политическая партия Франции. Понимаете? Поэтому для Трампа, естественно, все это чуждо. И он не теряет свое влияние, как может показаться, а он, наоборот, распространяет свое влияние на те силы, которые в его понимании и с той точки зрения, на которой он стоит, они являются здоровыми, и именно с ними надо продолжать сотрудничество. Поэтому вот он и действует таким образом. То есть теряют влияние не в Соединенные Штаты на Европу, а теряют поддержку в Соединенных Штатах те политиканы, которые сейчас стоят во главе Европы. Причем, заметьте, я уже не раз это говорил, что в Европе, вообще во Франции, например, в частности, слово «национальный» с точки зрения интересов, там чего угодно, оно фактически находится под запретом. Вот во Франции в официальных лексиконах, в официальном лексиконе даже нет такого термина, который бы повторялся, «национальный интерес». Он заменяется сейчас такой эвфемизмом «республиканский интерес». Для интереса републикан. Вот так это звучит. Понимаете? То же самое происходит, собственно, и в остальных европейских странах. Поэтому вот это вот противоречие, о котором вы говорите, оно относится, значит, как бы к гораздо более высокому уровню, чем взаимодействие просто вот прежних демократических по названию и по так называемой их сути элит в Соединенных Штатах и в Европе. Они сменились. Далее вот вопрос, почему, продолжает, да, Митракоп свой вопрос, почему европейцы недовольны тем, что США не хотят их видеть на переговорах об окончании СВО? Германия и Франция уже были посредниками в соглашениях между Януковичем и оппозицией, а также Минских. И каждый раз врали, никто ничего не собирался выполнять. Почему теперь они так удивляются, что их никто не считает за взрослых людей? Им непонятны такие простые причинно-следственные связи? Нет, они понятны, просто они исходят вот из той логики, которая всегда придерживалась вот эта публика. Да? То есть первым делом, я о ней неоднократно говорил, как прототип западного мышления, западного политического и экономического мышления, но не мышления Трампа, как бизнесмена, да? Что в первую очередь надо постараться партнера кинуть. То есть подумать, а вдруг он тебе даром отдаст то, что ты собираешься от него только получить в качестве особой, как говорится, привилегии. И если тебе это удалось, вот как с Минскими соглашениями, ну значит ты молодец, а партнер лох. И это твое счастье, что тебе попался лох, он тебе даром отдал то, что ты от него еще хотел выморочить и получить. Понимаете? Вот, поэтому Трамп, во-первых, исходит из другой логики. Он считает, что если договариваться, ну, по крайней мере, так как видно пока, да, то надо по-честному. То есть понимать и те интересы с той стороны, и с другой стороны. И как следствие из этого вытекает, что вот вся эта шайка кидал, она в этом процессе лишняя. А добавочный фактор к этому, ну, как говорится, не первый, но и не последний, да, это в том, что их много. То есть, ну, Европейский Союз, это 27 стран, это куда это такую орду-то? Со всеми 27, они там внутри Европы, по своим камерным вопросам, вот так, с точки зрения Трампа, они сами договориться не могут. А вы их хотите еще втянуть в международные переговоры для того, чтобы мы сейчас с ними всеми что-то решали между Россией и Соединенными Штатами, а они тут, эти 27, сбоку-припеку, как говорится, придут и начнут опять свой раздрай. То есть это понятно с точки зрения Трампа как бизнесмена, что в этих условиях мы ничего не договоримся. Тогда либо, а, зачем начинать переговоры, либо, б, а вы тут зачем? Вот эти все 27, от самых крупных до самых мелких. Не говоря уже про разницу в наших натурах, которые я только что говорил. Поэтому, так сказать, то, что их выкидывают из этих переговоров, это совершенно правильный ход. И более того, опять же, вот администрация Трампа об этом сказала достаточно отчетливо, что вас слишком много. Понимаете, вот вы изо всех сил, как говорится, надуваете щеки, расплодили свою европейскую бюрократию и чтите себя представить единой Европу. А вы не единая Европа. Вы некое количество стран, которым припнули еще другие халявщики, я имею в виду страны Восточного Блока, да, которые из себя как бы строят единую Европу или делают вид, что они единая Европа. Но на самом деле вы расплодили только бюрократию, а единой Европой не являетесь. Вы внутри себя даже договориться не можете. Хотя вы изо всех сил выдвигаете Европейский Союз, там все, но тем не менее все страны, которые в него входят, они сохраняют свои национальные правительства, и в конечном счете именно эти национальные правительства, те, которые решают все в последней инстанции. То есть, если, допустим, Франция не хочет выполнять соглашение Меркосюр, то она его выполнять не будет. Если Польша там противится тому, чтобы судебную реформу, так сказать, свою отменить, она будет этому противиться. Надо подождать или смены правительства, или санкции на него наложить, или еще чего-то. Но она будет это делать. И вы с этим в Европейской комиссии ничего поделать не можете. То есть вы как единство вообще никто. Вы какая-то общественная организация. Спрашивают, что вас тянуть за стол переговоров? Вам весом, что ли, чтобы добавить, чтобы вы счеты побольше тут убрали? Ну, с точки зрения Трампа это совершенно бессмысленно. Я уже не говорю про то, что, как вы знаете, любая практика деловых переговоров, когда люди договариваются о каких-то серьезных вещах и интересах, это в первую очередь устранить ненужных посредников. Вот те, которые вас привели, тут где-то рядом бьются, да, вот, которые больше не нужны. Да, значит, вот их надо сразу отсечь. Это, собственно, это и происходит. Вот еще добавление к этому вопросу от Алексея. К этому добавлению, получается, Европа не вассал из США, что будут делать самые проамериканские страны, как Польша и Прибалтика, при полной политике Трампа? Как в таком случае они будут плясать под американскую дудку или уже не будут? А, например, Германия, которая оккупирована США, и Макрон, который полностью проамериканский, неужто они все будут самостоятельны? Интересно, как они себя поведут после слова многолетнего правления американского истеблишмента. Но вы понимаете, вот когда вы употребляете слово «вассал», надо иметь в виду и вторую часть вот этих отношений вассалитета. Это сюзерен. Вот вассалом становится не только тогда, когда подчиняются сюзерену, но во всяком случае в западноевропейской практике, откуда, собственно, эти термины и произошли, но и когда сюзерен берет на себя определенные обязательства по защите вассала. Вот это, по сути дела, те отношения, которые были выстроены в блоке НАТО. И тут надо сказать, что ситуация за это время, это тоже существенный элемент, она очень сильно поменялась. В то время, когда блок НАТО создавался, ситуация была какая? Прошла Вторая мировая война. В ней, в общем-то, Советский Союз, несмотря на гигантские потери, он вышел из нее героем. Во всяком случае, европейское население в массе своей это понимало и признавало. Поэтому коммунистические партии ведущих европейских континентальных стран, ну, таких как Франция, Италия, а это были сильнейшие партии, крупнейшие партии. Они занимали даже места в правительстве. При всем при том, что правительства были далеко не коммунистические. То есть влияние на них Советского Союза было огромное. И поэтому перед Западной Европой вставал страх того, что вдруг вот нас мирным, не мирным, или, как сейчас принято говорить, гибридным каким-то путем, да, возьмет и поглотит Советский Союз, так как он это сделал с Восточной Европой. Тут надо добавить еще один существенный момент для понимания. Больше всего страху на Западную Европу в этом смысле нагоняли не Соединенные Штаты, нагонял Черчилль, нагоняла Великобритания. Это традиционная британская политика, которая ведет уже свой счет столетиями, о том, чтобы подрывать наиболее сильного на континенте, с тем, чтобы вот все время был баланс, и для Британии таким образом оставалось свое место. Потому что холодная война, если вы вспомните, вот в 1946 году, как говорится, официально была объявлена, она началась ведь не с каких-то действий Советского Союза, она началась с речи Черчилля Фултона. Кстати, когда он уже был не при делах, он уже не был премьер-министром. Вот он тогда объявил о значении холодной войны. Он сваливал, конечно, всю вину на Советский Союз, что там железный занавес возник и такое прочее. Но надо сказать, что эта мысль родилась у Черчилля не потому, что вдруг как тут-то возник железный занавес, а потому что сразу после окончания Второй мировой войны практически, в первую очередь Британия, начала враждебные действия против Советского Союза. Тайком, тихой сапой, но тем не менее, вот этот план немыслимый, по которому планировалось использовать разоруженные эсэсовские части против Советского Союза в Европе в 1945 году. Это было британское изобретение, и Черчилль был прекрасно в курсе этого плана, собственно, он его и заказал. На него не пошли тогда Соединенные Штаты. Ну, понятно тоже причина, потому что это была резкая смена курса, и при том подъеме населения в Европе, который был вызван победой над нацизмом, было понятно, что население как таковое, вот эту вот борьбу против армии, победившей нацизм Советского Союза, оно не поймет, ее не поддержит. И по этой причине, собственно, даже американцам было понятно, что не стоит, в общем, в это даже ввязываться. Ну и плюс, в общем-то, эпоха Рузвельта еще была недалеко. Он умер буквально за 3 недели до окончания войны, только начав свой 4-й срок, а тот, кто ему унаследовал, то есть Трумэн, как с должности вице-президента, он был откровенно слаб, и это было видно. И поэтому, собственно, давлению Черчилля он уже в 1946 году противостоять не мог, и, в общем-то, купился на то, что как бы Черчилль ему, как опытный политик, советовал, говорит, смотри, тут тебе счастье прет в руки, все, весь мир европейский лежит в развалинах, вы тут кум-королю, у вас не только атомная бомба, но у вас четверть мирового производства, после Второй мировой войны это было так. Ну так берите боже в свои руки, у вас доллар сейчас, Бреттон-Вудские соглашения, еще при Рузвельте заключенные, вот они сейчас делают доллар мировой валюты, у вас все боже в руках, берите просто вот, и владейте. Вот американцы на это завелись, купились и пошли. Ну, и в результате всего этого вот произошла холодная война, которая длилась много десятилетий, ну и дальнейшее развитие истории. Да? Когда вот эта история подошла к сегодняшней черте, я, то есть, не буду там перечислять все события, вы и так знаете, да, то перед Соединенными Штатами встал вопрос, так, ну вот уже в лице Трампа, и что мы имеем? Мы имеем войну на Украине, доставшуюся нам от Байдена, которая идет сейчас, вот в данный момент, с огромной затратой ресурсов, наших ресурсов, мы российские не будем считать, да? Мы, нас интересуют свои деньги, и которая нам ничего не дает. То есть мы от этого имеем головную боль с перерывом экономических связей, с логистикой, потому что нет уже полетов через Россию, там с массой других причин. То есть проблемы. А что мы в результате этого получаем? Этого не видно вообще. То есть, что мы должны получить? Вот разгромить Россию? Ну да, в 22-м году, вот при Байдене. Вы все ставили такую задачу, потирали руки, там прошло 3 месяца, Россия рухнет, не рухнула. 3 года прошло, она тоже не рухнула. То есть понятно, что эта задача невыполнима. Спрашивается, мы за что тратим свои деньги? Вот этот вопрос первый, да, капитал. Второй. Относительно атлантических связей и вообще поддержки НАТО. Значит, вот тогда, 8 десятков лет назад, ситуация была такая, да, Советский Союз, как говорится, на горе, он победил в войне, в общем, все его вокруг поддерживают, ему надо было чем-то противостоять, чтобы и Европа западная не пала таким образом. Ну, во всяком случае, как это представлялось Черчиллю. Потому что Черчилль, когда он пугал этим, как говорится, весь западный мир, а весь западный мир на этом повелся, вере ему как опытному политику. Да? Он-то имел в виду не только Западную Европу, он хотел и Восточную вообще-то отнять. Вот ради этого был и план немыслимый. Но когда уже стало этого непонятно, нереализуемо, ну ясно было, что хотя бы Западную не потерять. Да? Так вот, это было тогда, 80 лет назад. А сейчас что мы имеем? Мы имеем Россию, которая свелась фактически с границам Советского Союза еще с значительными западными изъятиями, ну, за исключением Беларуси, так вот, с точки зрения политической ориентации, да, бывшие республики, которые когда-то были, ну, практически таким наружным щитом России и ее фактической частью, да, я имею в виду и Прибалтику, и ту же Украину с Молдавией, вот, они стали нашими, под нашим влиянием, так, то есть, в общем-то, о захвате Европы, и тем более Западной Европы, речь уже давно не идет. То есть России даже вопрос вот переварить свои прежние союзные республики, это еще задача на десятилетия. Ну, как видите, ее американцы. А вот чтобы снова прихватить Восточную Европу, то, во-первых, это слишком затратно, да, и много на это сил и средств потребуется, а главное, непонятно зачем. То есть для чего это России нужно? Когда строился вот санитарный кордон из враждебных государств, да, с одной стороны Западная Европа, с другой стороны Восточная, под влиянием Советского Союза, те под влиянием Соединенных Штатов, это понятно. А сейчас-то этого нет. Ну, влияние России, если куда-то и распространяется, то, во всяком случае, в Азию, что нас, как Соединенные Штаты, беспокоят отдельно. Но Европа здесь ни при чем. В этом контексте спрашивается, о чем мы, собственно, в Европе должны ловить? Вот мы, как Соединенные Штаты. Вот мы должны их по-прежнему, да, кормить, поить, там, защищать, строить свои базы, тратить на это деньги. Ну, вот. А ради, собственно, чего? Чего мы хотим получить? И вот на этот вопрос, по сути, ответа нет. Те же самые европейские, вот, как бы, вот эти вот делократы, да, и портократы, они отвечают, ну, тогда на нас нападут. Ну, а там, да, ребята, чего-то мы не видим, во-первых, чтобы на вас кто-то готовился напасть. А во-вторых, ну, раз вы такие умные, то, может быть, вы сами как-то начнете защищаться. И, собственно, именно это говорит и Трамп все время. Он говорит, да, ну вот, вам в новой политической конфигурации, не той, которая была 80 лет, а вот только сейчас. Ну, ребята, у вас все есть. Вы под собой имеете всю Западную Европу и с Восточной Европой тоже, как мечтал Черчилль. Отлично. Вы считаете, что это вам необходимо для того, чтобы защититься от агрессивной России. Очень хорошо. Ну, а мы тут при чем? У нас вообще-то с Россией, вот по Берингову проливу, все спокойно. У нас мы несем экономические потери от того, что у вас тут какие-то несуразицы приключаются с Россией, вы типа друг друга не понимаете. И хотите друг с другом воевать, там какие-то воинские контингенты отправлять, которых у вас нет. А нас-то зачем вы это обязываете? Вот в память того, что 80 лет назад мы с вами встретились? Ну, глупость какая-то, да? И поэтому то, что Трамп выходит из этой организации, фактически отзывает вот эти вот 80-летние давности гарантии, это вполне логично. Здесь ничего необычного нет, это все из текущей стратегической ситуации, которая за 80 лет претерпела изменения. Это тоже понятно, мы же не можем сейчас, определяя нынешнюю политику, руководствоваться реалиями 19 или 18 века. Ну так 20 век тоже прошел. И поэтому, так сказать, то, что Соединенные Штаты осуществляют, это вполне в американских национальных интересах, именно с точки зрения современных реалий. Именно так они и делают. Что будут делать при этом сами проамериканские страны, типа Польши и Прибалтики? Тяжелый вопрос для них. То есть тут надо, во-первых, резко думать о смене хозяина, потому что тот, которого они считали своим, и который тут всегда был за спиной, вот он сейчас, вполне в своих национальных интересах, уже в который раз повторю, он, в общем-то, делать это не собирается. Поэтому, если вы считаете, что вы живете только под чьим-то зонтиком, а в состоянии, вот, которым когда-то планировалась эта вся разрядка международной напряженности, что вы все будете белыми, пушистыми и независимыми, вам жить неудобно. Вы, если можно так выразиться, да, с американской точки зрения, failed state, то есть государство, которое так и не обрели возможности существовать самостоятельно. Таких государств на самом деле много. Это, так сказать, не является каким-то открытием. Это и вся Прибалтика. Финны сейчас пришли вот к такому же состоянию. Ну, Польша, я не могу сказать, что это pilot state, но это у нее есть очень серьезные подвижки в этом направлении. Будет она такой или нет, как это время покажет, может, Гонор, так сказать, их как-то защитит от состояния pilot state, но вообще-то, так сказать, подпасть под чье-то влияние и быть от него 100% зависимым, это значит, что приближаться ускоренными шагами к состоянию как раз pilot state. И смогут ли они быть при этом самостоятельными, ну, вопрос открытый. И Германии тоже, кстати, придется в этой связи решать вопрос своей самостоятельности. Я не удивлюсь, если Трамп в определенный момент, не прямо сейчас, но в определенный момент скажет: так, ну все очень хорошо, а наши вот базы, которые тут стоят, они, собственно говоря, зачем? То есть вы тут сейчас в Европе демонстрируете, это как бы следующий шаг, да? Вы в Европе сейчас демонстрируете свою самостоятельность, какие вы независимые от американского мышления, и вообще, что у вас своя точка зрения на все и так далее. А мы тогда что здесь делаем? Ну, вы возьмите вот со своим вместе мышлением, там, соорганизуйтесь и, как говорится, дальше сами себя защищайте. Понимаете? Роль мирового полицейского в Соединенных Штатах не получилась. Это, в общем, объективный анализ, это свидетельство. Она тяжелая, на самом деле, эта роль. Именно поэтому Франклин Делано Рузвельт, он исходил как раз вот своей идеи Организации Объединенных Наций, как вы помните, из концепции четырех полицейских, которых он предлагал, когда помимо Соединенных Штатов, в Великобританию, Советский Союз и Китай. Ну, потом к ним довесилась еще и Франция с британской помощью. А так, вообще-то, если вы самостоятельно готовы действовать, так давайте действуйте самостоятельно. Почему мы, собственно, должны до вас платить? Ну, это как бы он не делает это вот так вот одномоментно резко, понимаете, дернул шнурок и все обвалилось. Говорит, ну, сначала повысьте свои расходы. Если вы помните, когда-то свой первый срок, он добивался, чтобы Европа 2% своего ВВП выделяла на оборону. Сейчас стоит другая планка, 5%. И в европейских масштабах это непростая планка, ее не просто взять. Поэтому, учитывая то, с каким скрипом они поднимали 2%, а те, кто поднял ее на 3%, вообще считали себя героями. Ну, это типа тех же республик Прибалтики, у них и бюджет, как 5 копеек мелочи, поэтому им, как говорится, чуть больше, чуть меньше, все равно это все берется из зарубежных источников. Вот. Так что в этом смысле, да, перед ними тяжелый выбор. Вот, и при этом придется сильно ломать свой менталитет. Насколько это у них получится, я думаю, что для самой Европы это сейчас большой вопрос. И вот, собственно, первая конференция, вот эта в Париже, да, она как раз и показала, что с менталитетом и, как говорится, ввязыванием в новые авантюры все непросто. Ну, если кто не пропустил, то я имею в виду, что сразу после Мюнхенской конференции, которая всех так шокировала европоидов, Макрон собрал у себя шлет, как говорится, самых главных. В число самых главных попали Великобритания, хотя она не Европейский Союз, Германия, Испания, Италия, Польша, которая, как говорится, самый крупный получатель европейской помощи и как бы больше всех надувает щеки. Ну, вот такой состав. Ну и в результате этого состава выяснилось, что когда речь доходит до посылки войск в Украину, с чего якобы это все, ради чего это все затевалось, то на самом деле это Макрон тут хорохорится, ну и Стармер ему подыгрывает, а все остальные, ожидаемо, Испания, Италия, как говорится, вот нам-то с какой стороны, Польша, которая как бы не против втравить в это всех остальных, но когда дело доходит до нее самой, сама очень определенно сказала: наших никаких войск на Украине не будет, вообще ни в каком виде. Раньше когда-то гуляли планы на какие там зоны, поделить Польшу, то и Украину, помните, там зона оккупации, ну, назовем ее так, британская, зона германская, поближе к России, вот, зона французская, поближе к морю, и зона польская, подальше от России, да, вот такие вот четыре зоны. Вот. Сейчас, несмотря на все эти зоны, когда-то дискутировавшись, вот буквально полгода назад, Польша определенно говорит: вместе с Германией, Италией, Испанией, не, ребята, вот на нас даже не рассчитывайте, что мы туда будем чего-то вводить. На чего остается Франция с Великобританией? При этом Стаммер, который так громче всех на эту тему, как говорится, высказывался, он тут же сказал, но это только вот при двух условиях. Во-первых, что будет уже замерение, то есть воевать-то мы не пойдем, мы туда где-то станем. И второе, что нам Соединенные Штаты окажут протекцию, то есть вот под нашим, под крылом Соединенных Штатов. То есть Соединенные Штаты уже этого не готовы сделать. Поэтому это все такое вот достаточно блефовое. Да, конструкции, которая выявилась достаточно сразу, потому что проблемы, в общем-то, большие. Ну и последний от Микрокап Анализис, довесок для вопросов. Могут ли в современном мире страны быть вассалами не другой страны, а политической партии, например, вассалами Демпартии США? Нет, это все-таки вопрос национальный, да, вопрос суверенности, но Демпартия, она США в том виде, в котором она существовала, вот при президентстве Байдена в самом ярком как бы выражении, да, это такая же коррумпированная структура, как те, которые существовали в Европе. Вот то, что я вам объяснял в самом начале этого разговора. И поэтому, поскольку они как бы друг другу родственники, они хорошо понимают друг друга. Тут даже не отношение вассалитета, вот в этом смысле, с точки зрения партийного, да, это скорее родственные души, которые каждый ворует свой бюджет. Потому что не надо думать, что вот европейская часть, вот эта вот верхушка, она действует исключительно из высоких побуждений. Вот так, понимаешь ли, демократию любит, что она кушать не может, когда ее нарушают. Они с этого трягут свое бабло. Я вам давно это говорил, всегда говорил это, в Европейской комиссии, в национальных правительствах вот этого типа власти. Это Трампу не надо стричь бабло, он и так миллиардер. И Маск миллиардер. Ему взятки нет, нечем давать. Понимаете? Он действует исключительно в силу своих убеждений. А вот что касается, так сказать, вот этой всей верхушки, которые являются в лучшем случае миллионерами, но эти миллионы нахапанные. Понимаете? Они от количества нахапанного как раз и зависит их благосостояние. Поэтому они здесь просто понимают друг друга. Мы, то есть мы знаем, как ты воруешь на Украине, а ты знаешь, как мы воруем с того, что поставляем Украине. А все вместе воруют там, допустим, с той же самой вакциной против коронавируса и так далее. Вот это шайка. И это известно не только ей, это известно и таким людям, как Трамп, и вообще всем, кто находится в реальной политической жизни. Вот такая у меня достаточно длинный ответ на ваши достаточно длинные вопросы.